Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Большой театр в Соединенных Штатах. Американская биография Екатерины II. Музыка независимости. Латвия. Черный юмор на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Римляне. Интимное сродство. Гость американского часа. Переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Сегодняшний «Американский час» откроет декабрьский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать нашу беседу с самого главного музыкального события года.
Да, причем это музыкальное событие года прозвучало на полную мощность и в России, и на Западе, чего на самом деле никто не ожидал. Мы, конечно же, говорим об открытии после многолетнего и многомиллионного ремонта исторического здания Большого театра. Выступая на открытии этой новой старой сцены, президент Медведев сказал, что Большой театр принадлежит к числу национальных брендов. И с тех пор очень многие высказывали по этому поводу какое-то недовлетворение, что ну вот, причислили к брендам.
Само слово «бренд», конечно, вызывает у меня отторжение, мягко говоря.
Нет, а у меня совершенно нет. Мне кажется, что очень справедливые слова, конечно, не сам он их написал, он их просто озвучил, но значит, он с ними согласен. Причем он несколько раз произнес это слово «бренд». И мне кажется, что это правильное очень обозначение, потому что, да, что же еще такое Большой театр, как не национальный бренд?
Перечислили. Но в отличие от «Царь Пушки» и «Царь Колокола», Большой театр так и звучит. И особенно это интересно в связи с тем, какой гигантский резонанс открытия Большого произвел в Америке.
Никто этого не ожидал, и я, сознаюсь, тоже не ожидал, что такой будет проявлен гигантский интерес во всем мире, насколько мне известно, и в Европе, но в Америке просто мы этому свидетели.
Знаете, конечно, Большой театр, скажем так, мировая столица балета, допустим, но особенно большое внимание привлекло вот это вот событие в мире музыки еще и потому, что сейчас в Большом театре танцует американец. Когда я приехал в Америку, я заметил, что в Нью-Йорке очень много театральных балетных студий. И всегда хозяева этих студий какая-нибудь женщина с русской фамилией. Кто-нибудь сказал, что это псевдоним. Потому что балерина, кстати, это слово так и вошло в английский язык, брала себе русский псевдоним, чтобы набрать побольше учеников. И вот, по-моему, впервые появляется американский танцовщик на сцене Большого театра.
Дэвид Холберг, он был премьером American Ballet Theatre. Очень в Нью-Йорке знаменитый и любимый танцовщик. И тот факт, что он объявился в Большом театре, произвел здесь сенсацию, потому что...
Всегда бывает наоборот.
Да, то есть вы привыкли, что убегают из русского балета, и из Большого Александр Годунов, скажем. А тут вдруг такой обратный побег. И вы знаете, с кем бы я сравнил на сегодняшний момент Дэвида Холберга? Ну, внешне он, конечно, очень напоминает Годунова. Этот человек просто на амплуа Годунова. При том, что техника у него гораздо более совершенная, чем у Годунова. Тот брал своей осанкой, видом чрезвычайно внушительным у Холберга. Блестящая классическая техника. Но я бы сравнил Холберга с Ваном Клиберном, как я предпочитаю до сих пор называть этого легендарного американского пианиста, потому что есть какой-то эффект харизмы еще, помимо всего прочего. И людям хочется болеть за кого-то, за человека, с которым они как-то могут идентифицироваться, или который вот действительно производит такое харизматическое впечатление, и как когда-то Клиберн произвел вот такое впечатление своей победой в Москве на весь мир и на американцев в особенности, точно так же Холберг сумел привлечь внимание широкой американской аудитории.
Которая внимательно следит за всеми перипетиями его жизни, потому что в «Нью-Йорк Таймс» каждый день печатаются какие-то короткие беседы с ним. Тем более, что он производит очень благоприятное впечатление и на русских знатоков балета. Скажите, что он может принести в Большой театр? Это как в Тулу со своим самоваром ведь.
Во-первых, балетному руководству Сергею Филину хотелось найти танцовщика такого амплуа, как Холберг. И я думаю, что они догадывались о том, что это также и будет таким большим приобретением в плане пиара. Но думаю, что никто не подозревал, до какой степени это окажется справедливым. потому что тоже замечательный ход со стороны Большого театра, а именно балет «Спящая красавица», в котором дебютировал Холберг в постановке, это произошло Юрия Григоровича. Этот балет транслировался, не сама премьера, а второй спектакль, транслировался в около 500 американских кинотеатров. И вы знаете, по всей стране билеты были распроданы, люди стояли в очередях. Здесь, в Нью-Йорке, в кинотеатре, где показывали эту трансляцию, зал был переполнен, и люди, когда появился на экране Холберг, они зааплодировали. Он там еще только разогревался, он еще даже танцевать не начал. И что интересно, это же отметила и «Комсомольская правда» в Москве, что Холберг мог бы вообще не танцевать, а просто прогуливаться взад и вперед по сцене, и все равно бы он вызвал бы вот такой же точно энтузиазм. Вот это и есть настоящая харизма, и я теперь уверен, что за каждым шагом Холберга будут следить.
На моей памяти это наиболее яркий пример американско-российского культурного сотрудничества, когда действительно выигрывают все.
Да, это замечательный эпизод, и действительно приятнейший сюрприз, что национальный бренд, как он был Медведевым охарактеризован, действительно получил такую феноменальную всемирную и всеамериканскую раскрутку.
Соломон, как вы считаете, правильно выбран был спектакль для премьеры «Американского танцовщика»?
Ну, выбирал его Юрий Григорович, который является сейчас де-факто, так сказать, главным балетмейстером Большого. Спектакль идет в его редакции. Отзывы были самые разные, но Григорович ветеран этого дела. И, конечно же, в итоге публике этот спектакль понравился. Билетов на него не получить. И присутствие Холберга будет обеспечивать и дальнейший интерес к этому спектаклю. Конечно, и Светлана Захарова, его партнерша, тоже очень хороша. И бессмертная музыка Чайковского. А даже в интерпретации Светланова фирмы «Мелодия» мы сейчас и услышим.
Соломон, пришла пора подвести итог тому, что случилось интересного в книжном мире за прошедший год.
Мне кажется, что наиболее значительной книгой, которой сошлись бы, что называется, американская и российская сторона, оказалось произведение Роберта Месси «Екатерина Великая», которая вышла в издательстве «Рэндом Хаус».
Которую уже отметили как книгу года очень многие органы, включая и «Нью-Йорк Таймс».
Я должен сказать, что Месси не новичок, далеко ему 82 года, и он памятен многим, прежде всего, своим прославленным бестселлером «Николая и Александра», по которой был сделан в свое время большой фильм, тоже довольно знаменитый. И другая книга Месси, о которой вспоминают реже почему-то, но мне она, между прочим, нравится, пожалуй, поболее даже, чем «Николая и Александра». Это Петр Первый, Петр Великий, его биография.
Соломон, Месси не является профессиональным историком, о чем он и сам с удовольствием говорит и признается, что он не является профессионалом, и ничего нового, никаких новых фактов он ввести в историю не может. Тем не менее, работа его считается крайне кропотливой, и все признают достоверность и успешность его исторических исследований. Как вы относитесь к его портрету Екатерины?
Конечно же, Месси – это в первую очередь то, что здесь определяют словом storyteller, рассказчик. Он блестящий рассказчик. Ну, какие на сегодняшний момент могут быть такие уж новые, совершенно сенсационные материалы, скажем, о Екатерине? Все, что можно и нужно это сделать на сегодняшний момент, это организовать гигантский объем уже известного и доступного материала таким образом, чтобы получилась бы увлекательная история. Это очень сложно.
Особенно в случае Екатерины, мне кажется, потому что вообще Екатерина всегда была жертвой, как считается, английской пропаганды. Про нее сознательно распускалось множество самых черных слухов, и Месси как раз отмывает эти самые слухи, в том числе два наиболее известных анекдота из жизни Екатерины. Екатерины. Первый связан с потемкинскими деревнями.
Да, но вы знаете, что к распространению этих слухов, о которых вы говорите, прилагали руку наши величайшие умы? Потому что Александр Сергеевич Пушкин сказал, что развратная государня развратила все государство, и потом ему уже принадлежит абсолютно несправедливая тоже характеристика Екатерины, как Тартюфа в юбке и в короне. И оба эти обвинения я считаю абсолютно абсурдными. Начнем с Тартюфа. Екатерина оставила после себя очень откровенные, нужно сказать, записки, где она совершенно не стесняясь рассказала о том, каким образом она пришла, собственно говоря, к власти, стала императрицей. Совершенно это ей не светило. Она должна была оставаться супругой своего мужа, Петра III. Она завоевала этот пост так, как это делают современные политики, обласкав военных, обнимая детей, целуя их, разговаривая со всеми, вникая в их проблемы. Между прочим, осталось такое и после того, как зашла на престол. Некоторое, как бы, лицемерие – это есть неотъемлемая черта политика.
А как все-таки быть с анекдотом про потемкинские деревни? Масси уверяет, что никаких потемкинских деревень не было, и что все это злостный слух.
Вы знаете, на этот счет как раз у историков существуют разные точки зрения. Это один из примеров того, как один и тот же факт можно трактовать по-разному. Но что касается, коли мы уже заговорили о Потемкине, ее упреков в том, что она была распутной женщиной, которая своим фаворитом там раздарила пол России, то и эти соображения, мне кажется, не имеют легитимности какой-то. Потому что историки сосчитали количество любовников Екатерины. Значит, с 1753 по 1796 год, по подсчетам было, некоторые называют, от 12, максимум 18 человек. Значит, то есть, если вы делите, то получается, что по одному увлечению на 2,5 года. Монашеский ли это образ жизни? Нет, конечно же. Но с точки зрения и современной морали, и морали XVIII века, ничего такого невероятно распутного в этом нету.
Знаете, меня Екатерина всегда привлекала тем, что в ее правлении Россия была несомненно европейской державой, и она была, в общем, космополитической страной. И, конечно, не вся Россия, а ее верхнее сословие, верхняя часть, она была, в общем, очень близка к европейскому сознанию. И в этом отношении Екатерина была, конечно, прообразом Евросоюза.
Она, кроме того, была настоящей покровителем культуры, в отличие от Петра I, который культурой как таковой, как ни парадоксально, интересовался мало. Он был очень утилитарен, Петр, в своих воззрениях. Культуру он воспринимал математика, география.
Все, что нужно артиллеристу.
Да, вот именно так. Екатерина же была профессиональным писателем. Если собрать и издать ее полное собрание сочинений, это будет много увесистых томов. Там будет все, что угодно.
Знаете, когда я учился на филфаке, у нас была стенгазета, называлась она «И то, и сё». Я был ее редактором. А что это такое «И то, и сё»? Это название газеты, которую выпускала Екатерина.
Она основала множество журналов. Либо она сама, либо под ее эгидой в России, в том числе и сатирических. Она была чрезвычайно, я бы сказал, либеральной правительницей России до определенного момента, до когда она испугалась Великой Французской революции. И Пугачев, конечно же, потряс ее. А кого бы такая история бы не потрясла, и кто бы после такого испытания не свернул бы, как говорится, на право. Но вспомните, что, скажем, в ее правлении не было ни одного политического процесса против кого бы то ни было из крупных сановников. Это неслыханное дело.
Влага не было.
Нет, в том-то и дело.
Соломон, как вы считаете, как книга Масси прозвучит в России?
В России отношение к Екатерине тоже двойственное, как к любой абсолютно исторической фигуре. Вы можете найти ярых поклонников Петра I, вы можете найти страстных его оппонентов. А книга Масси, она, как вы правильно сказали, читается с увлечением, и если она послужит тому, что еще какое-то количество людей заинтересуется действительно абсолютно необыкновенной историей ее восхождения на престол и очень интересного и плодотворного правления 34-летнего, то и задача Масси будет решена, а в Америке, я уверен, эта книга станет бестселлером.
Соломон, а какой образ Екатерины сложился в классической русской музыке?
С музыкой, с оперой, в частности, связано одно курьезное обстоятельство, а именно было запрещено выводить на сцену Романовых. Поэтому появляться на сцене Екатерине было недозволено, но вот Чайковский как бы обошел Это запрещение тем, что у него перепиковая дама на балу ожидает встретить Екатерину, выстраиваются, начинает петь «Матушка Екатерина», она появляется, занавес падает.
Мы видим реакцию на появление ее.
Вот этот вот хор из «Пиковой дамы» в исполнении Гергиева, фирмы «Филлипс», мы и услышим.
Сейчас пожаловать изволит.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В декабрьском выпуске нашего «Альманаха» мы прощаемся с циклом «Музыка независимости». Соломон, давайте подведем итоги этим 12 передачам. Это очень разные композиторы, очень разные традиции. И тем не менее, объединив их под одной рубрикой «Музыка независимости», можем ли мы говорить о плеяде, можем ли мы говорить о том, что есть что-то, что объединяет их всех в одну могучую кучку?
Мне кажется, их объединяет, во-первых, многих из них, во всяком случае, объединяет личные дружеские связи. Они очень с большой симпатией относятся друг к другу. То есть они были связаны на самом деле еще, опять-таки, в Советском Союзе. Но теперь, когда каждый из них, безусловно, чувствует, что он является таким вот национальным бардом, то это тоже их, безусловно, сближает. С другой стороны, это все очень крупные независимые фигуры. И никакой крупный писатель, поэт, художник не хочет причислять себя к обойме, условно говоря.
Ни в коем случае. Это совершенно невозможное существование, когда зрелый художник вдруг оказывается частью какого-то движения. Другое дело молодой художник. Поэтому я когда-то написал, что писатели входят в литературу гурьбой, но умирают поодиночке. И никто не хочет быть представителем чего-то. Каждый хочет быть представителем себя. Соломон, завершая наш годовой цикл, мы сегодня вернемся к местам, которые нам с вами особенно близки, не так ли?
Да, мы говорим о Латвии, и я хочу представить сегодня композитора из Риги, Георгса Пелицеса. Причем я хочу его представить не только как автора музыки, но также как автора чрезвычайно, на мой взгляд, трогательных и выразительных текстов, опубликованных в виде писем Пелицеса в книге, вышедшей в Москве. Ее автор, композитор московский Владимир Мартынов. Книга называется «Казус Вита Нова». Она посвящена полемике вокруг оперы Мартынова на сюжет Данте, но среди прочего материала он туда включил и письма к нему его приятеля еще по Московской консерватории Георгса, или как его в России называют, Георгия Пелицеса, который родился в 1947 году, то есть на будущий год ему будет 65 лет, и который учился в Московской консерватории по классу Хачатуряна композиторскому, как все прошел через увлечение авангардизм музыкальным, но с конца 70-х годов стал писать в стиле, который определяется иногда как новая простота, но который я бы определил как новая эмоциональность. Потому что эта музыка, она имеет какой-то новый эмоциональный тонус. Это тонус приятия жизни. Это тонус, в конце концов, оптимистический, хотя не бездумно оптимистический. И вот эти вот письма, опубликованные в книге Мартынова, очень хорошо соотносятся в этом смысле с музыкой Пелицеса. Поэтому я процитирую несколько отрывков. Вот он пишет. «В последнее время у меня какое-то странное, спокойное и светлое настроение. Странное, потому что разные бытовые неприятности следуют одна за другой и длятся уже довольно долго. Но меня это как будто не касается. Я все время в каком-то сне. Для меня это ново, но даже и не удивляет». И дальше он обращается к Мартынову. «Володя, приезжай на денек, пока ты можешь это. Или я приеду. Я приеду скоро, на денек, на два. Просто покурим, попьем пиво, сходим к друзьям, послушаем музыку. Может быть, что-то переменится во мне. Ведь еще впереди десятки лет жизни. Или конец ближе. Он может быть завтра, сегодня». Что-то разнервничался я. Закончу на этом. И проиллюстрировать эти, по-моему, очень трогательные слова можно произведением Пелицеса, которое так и называется «Встреча с другом». и посвящена она встрече с Владимиром Мартыновым в Москве. Встреча другом для скрипки и струнных в исполнении Гидона Кремера и его ансамбля «Кремерата Балтика». Лейбл «Deutsche Grammophon». Еще один отрывок из письма Пелетиса к Володе Мартынову, который особенно будет уместен в эти декабрьские дни. «Володя, Рождество, и какое! Зима царственная, царственные морозы, царственные снега. Созерцание воцарения торжественной и прекрасной черно-белой графики приводит меня в сосредоточенно-экстатическое настроение. Чувствуя в себе какой-то волнующий и радостный органный пункт, струящийся сквозь всякое движение мыслей и чувств. Как обходится без зимы в жарких странах? Наверное, ее заменяют пустыни, горы, море. Есть ли в музыке такое, чтобы не спеша, спокойно и радостно, просто и сильно, открыто и неотразимо, бесконечно и сверкающе передавалось это? Нет в музыке такого. Но, может быть, такое возможно? А вот как Пелетис сочиняет свою новогоднюю музыку, опус так и называется, «Новогодняя музыка», он прозвучит в исполнении пианиста Алексея Любимова, лейбл «Бис».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Черный юмор на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Римляне. Интимное сродство. Гость «Американского часа» – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский.